Слава Иисусу Христу! Наверное, как никто другой, я должен быть, не должен, но не знаю, пусть Бог должен быть благодарен Вильнюсской церкви за гостеприимство и радушие. Я уже пятый раз проповедую, всего лишь навсего за 3 дня. Спасибо за доверие, а вам спасибо, что вы слушаете. Вообще-то вам некуда деваться. Мы приехали на конференцию. Итак, на самом деле я понимаю, что мы все с вами искренне благодарны Богу, что мы сегодня в Доме Божьем. Аминь. Что сегодня с нами Бог. Библия говорит так, это слова Иисуса, где вы будете собираться во имя Мое, я буду с вами. Слава Богу. Когда было сегодня служение, прославление, наши музыканты, певцы вели нас в поклонение. Я благодарил Богу за этих людей и потом сказал: Господи, там в моей церкви, прямо сейчас, в это время люди тоже поклоняются Тебе. Я прошу, благослови их. В нашей церкви мне нравится, на самом деле есть поклонение, прославление Бога, где мы можем радоваться, молиться, плакать и просто быть в присутствии Божьем. Это одна из частей, которую я очень люблю в служении Богу, когда мы поклоняемся Богу, когда мы прославляем Господа. Небеса опускаются к нам, Бог приходит к нам. Это начало того, чтобы мы могли расположить свое сердце к поклонению Богу. Итак, сегодня я хочу немного продолжить разговор о нашем положении сыновства. Когда мы сыновья перед Богом, дочери перед Богом, у нас не только есть привилегия, но у нас есть и обязанность перед Господом. Это ответственность. Немного о том, что я сказал в начале, с нами Бог. Когда мы читаем Слово Божье, я просто приведу несколько примеров. Об Иисусе Навине написано. Однажды Бог сказал этому человеку, когда Моисей закончил свою жизнь, Бог говорит ему: Навин, Моисей, раб мой, умер, теперь ты поведешь народ мой. И когда Навин услышал этот призыв, это повеление от Господа, я понимаю, что страх пришел в сердце этого человека, потому что он не был таким, как и Моисей. Он не разделял море, он не проводил какие-то там наказания, и было переживание определенное в сердце этого человека. Но Бог сказал Иисусу Навину сильную фразу: «Навин, я буду с тобой». И когда далее мы читаем продолжение жизни и служения Иисуса Навина, написано в 6 главе 26 стихом: «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле». Бог был с Навином, слава носилась по всей земле. Когда я читаю дальше Библию, вместе с вами читаю, встречается еще один человек, которого звали Гедеон. И вот однажды в таком потаенном месте, между скал, в пещерах каких-то, этот человек хлеб себе выколачивал. Бог пришел к нему через ангела и говорит: Гедеон, ты сильный муж. Я посылаю тебя, чтобы ты Израиля спасал. Господи, какой я сильный! И вы читали историю, то знаете, что он говорил о себе. Но Бог, продолжая говорить с этим человеком, сказал: Гедеон, с этой силою твоею иди, и я буду с тобою. И самое главное, что нужно было для Гедеона, для Иисуса Навина, для Моисея, для нас с вами сегодня, это то, чтобы Бог был с нами. И Бог сегодня с нами, слава Ему за это. Я хочу прочитать еще об Иисусе Христе. Деяния апостолов, 10 глава, 38 стих написано: «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Иисус делал вот эти славные дела, потому что Бог был с Ним. Я читаю дальше. Евангелие Матфея, 1 глава, 22 и 3 стих написано: «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил», что значит «с нами Бог». Я не знаю, принято это в вашей церкви или не принято, но я хотел бы вас попросить, я считаю это очень важно, для нас это очень важно, даже если, ну вы меня не поймете, не знаю, может и не поймете, но я такое длинное вступление, я хотел бы попросить вас, чтобы каждый из вас, вы могли повернуться к своему соседу и сказать: «С тобою Бог». Не потому, что мы харизматики, нет. Просто вот так сознательно повернись и скажи соседу: «С тобою Бог». А теперь еще сложнее задание. Сам себе скажи: «Со мною Бог. Я дитё Божье». Со мною Бог, понимаете? Если устами будешь исповедовать, так говорит Библия, для меня важно знать и понимать, что Бог со мною. Мы уже 2 дня говорили о разных служениях, проповедовал, как бы сказать, на разные темы. 2 часа из этого времени мы посвятили служению в Африке, рассказывал всякие свидетельства там. И вот когда ты переступаешь границу Африки, встречаешь этих людей с ихними проблемами и вопросами, ты понимаешь, если Бога с тобой нет, если в твоем сердце нет этого переживания, в разуме нет осознания, что с тобою Бог, тебе там делать нечего. Но если ты знаешь, уверен, что с тобою Бог, ты можешь двигаться с этой силою твоею, с твоею немощью и с твоим бессилием, но пониманием, что с тобою Бог, в котором сила, слава Ему. В моем конспекте, с которого я сейчас проповедую, нету того стиха, который я записал и сейчас хочу поделиться с вами. Брат, который только что проповедовал, я хочу сказать спасибо тебе, ты подарил мне мощный стих, я хочу его прочитать в наш слух. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус в вас». Когда мы читаем этот стих, мы его читаем со стороны греха. Проверь свою веру, насколько ты святой, насколько ты правильный, насколько ты чистый. Я предлагаю прочитать по-другому. Исследуй себя, проверь себя. Неужели ты не знаешь, что Бог в тебе? И когда Иисус оставлял этот мир, Он сказал: «Я с вами». Когда Иисус родился в этот мир, прозвучала фраза: «Назовите Его Иисус». Это значит, Бог пришел к человеку. И потому я вас просил, чтобы вы сами себе могли сказать: «Бог со мной». И если Бог со мной, тогда я могу все в Боге моем. Для меня нет ничего невозможного, потому что за этим стоит Бог. И святым я буду, потому что со мною Бог. И чудеса будут, потому что со мною Бог. И слава Божья будет, потому что со мною Бог. Как много в этом, что Бог с нами. Слава за это Иисусу Христу. Итак, если мы говорим о том, что с нами Бог, вообще, кто верит, что с тобой Бог? С кем Бог? Вы можете... Итак, я хочу спросить у тех людей, которые подняли свою руку, что с тобою Бог, скажи, пожалуйста, что ты делаешь с этим? Если с тобою Бог, что ты делаешь с этим? Со мною Бог. Я хочу привести вам некоторую статистику, которую я нашел. Я не знаю, как свежа эта статистика. Подразумеваю, что это было немного раньше, чем сейчас. Хотя цифра стоит о 7 миллиардах. И вот что говорит эта статистика. Может, вы меня подправите, будет это полезно. Что сегодня в мире насчитывается 500 миллионов людей, крещенных в Духе Святом. То есть людей, которые говорят на иных языках, в которых поселился Дух Святой, ну как в Деянии апостолов, насчитывается 500 миллионов таких людей. Из тех миллиардов, которые живут на земле, 500 миллионов людей. И я подозреваю, что эта статистика старая, когда было еще 5 миллиардов людей на земле. Так что немножко мы прошли с вами вперед. Ну пусть и так, и 5 миллиардов останется людей. Это люди, о которых написано, что они приняли силу для того, чтобы быть свидетелями Иисуса Христа. Деяния 1:8. Они исполнились Духа Святого, говорит Иисус, вы исполнитесь и будете моими свидетелями. 500 миллионов несколько раз, то есть несколько лет назад, статистика, из 5 миллиардов 500 миллионов людей, крещенных Духом Святым. Если посчитать на калькуляторе, перевести, это получается, что 1% от всего населения Земли – это люди, которые крещены в Духе Святом. Дальше немножко печальней. Из этих 5 миллиардов, или лучше сказать, из 500 миллионов крещенных Духом Святым, всего-навсего 5 миллионов – это те люди, которые жизнь свою полновременно посвятили на служение Богу. Всего-навсего 1% из 500 миллионов посвятили жизнь свою Богу полностью на служение. Из этих 500 миллионов, это всего лишь навсего, я пытался проверить эту статистику, я не мог поверить, я до сих пор не верю этому. Всего-навсего 420 тысяч, это те люди, которые оставили свои насиженные места и уехали в другие страны проповедовать Евангелие, стали миссионерами. Всего-навсего 420 тысяч. И если вы вот этих 5 миллионов разделите на 420 тысяч, у вас получится, что из 1190 людей только один человек – это тот, который идет для того, чтобы Евангелие проповедовать где-то дальше, не только на своем месте, где он жил. Вот такая статистика. Вопрос, где остальные? Чем занимаются остальные? 500 миллионов – только 5 как-то служит полновременно. Только 420 тысяч уехали где-то за границу. Где остальные люди? Чем они занимаются? Вот опасное место. Вот эту проповедь я уже пытался, вернее, не проповедь, а статистику проповедовать 2 раза. 2 раза я, честно сказать, получил по шапке. В моей родной Украине. Потому я хочу у братьев попросить извинения. И если что, вы подкорректируете, подправите. Это просто вызовы такие, вызовы ко мне и каждому из вас. А где остальные? Итак, из этих остальных людей, которые крещены Духом Святым, я не трогаю других объединений, деноминаций, а просто вот это чистые людей. Из этих людей, которые остались, 500 миллионов, да, 5 отняли, осталось 495 миллионов. Это люди, они... Можно их причислить к 4 категориям. Первая категория, наверное, очень большая эта категория, это люди, которые устраивают личную жизнь, забывая о остальных 7 миллиардах, которые живут без Бога. Устраивают собственную жизнь, забывая о других, которые не знают Бога. Это не опасное место, это простое место. Вот самое сложное, за что я получал по шапке. Оно звучит так, что занимаются церковной политикой, пытаясь доказать уже верующим, что в их жизни что-то не так, что они неправильно служат Богу. Это, конечно, удар по нам, братьям, проповедникам. Я понимаю, что почему замечания такие, как я пастор, я учу, я занимаюсь. На ваше рассуждение, но думаю, что вы со мной согласитесь, как много времени мы тратим для того, чтобы друг друга как-то наставить, как-то подправить, как-то сказать, ты не прав, ты неправильно делаешь, ты не так Богу служишь, а надо вот так, а я думаю, что надо вот так. Да, есть братья, которые занимаются этим, есть время для того, чтобы заниматься вот наставлением, подправлением, но идем дальше. Есть люди, категория людей из этих остальных, которые не пошли на служение, не посвятили себя на служение в том понимании, о котором мы говорим, это люди, которые сидят на своих лавках, и они заняты, ну, такими вещами, критикуют пасторов, обсуждают братьев, обсуждают сестер. Это, кстати, очень серьезная работа, занимает много времени и здоровья немало отбирает. Кстати, вы меня уже пятый раз слушаете, и я думаю, во многих была работа разобраться со мной, кто он и что он говорит, как он стоит, как он ведет себя. Это такое занятие. Но есть еще одна четвертая категория. Это те люди, которые искренне верят, что если Бог захочет кого-то спасти, Он сам приведет его в церковь. И оправдание такое, на все Божья воля. Если хочет, приведет, если не хочет, не приведет. Я нашел какое-то интересное такое выражение, что существует вообще в мире две категории людей. Одна категория людей – это миссионеры, а другая категория – это миссионерское поле. Посредине ничего не бывает. Или я миссионер, или я миссионерское поле. Или я тот, который несу благую весть, или я тот, которому должны посеять благую весть. И каждый из нас, мы, конечно, выбираем, кто мы и в каком положении. Для себя судим и себя исследуем. Вот говорит Библия такие слова. «Всякий, кто призовет имя Господне», это Римлянам 10 глава с 13 стиха, «Господне спасется». И вот написано, «Но как призвать того, в кого они уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Смотрите, как Иисус вообще смотрел на проповедь Евангелия, на миссионерство, на провозглашение Его Царствия. Каждая из четырех Евангелий, Матфея 28 глава 19-20 стих, Марка 16 глава 15-16 стих, Лука 24 глава 47-48 стих, Иоанна 20 глава 21 стих, заканчиваются, а Деяния апостолов, 1 глава 8 стих, начинаются таким, можно сказать, призывом, как мы говорим, библейским призывом, который приглашает нас, чтобы мы что-то встали и делали. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сия с вами во все дни до скончания века». Заканчиваются Евангелие, и Деяния апостолов начинается вот этим призывом, великим поручением: «Иди и проповедуй Евангелие». Получается, что Иисус... Когда я свой украинский конспект переводил на русский язык, я его перевел специально, чтобы, ну, можно было общаться вместе с вами, в моем конспекте я написал так, что Иисус переймается миссионерством. Русский язык, я искал какое слово там предложить, не знаю, может, вы мне предложите это слово. Моя дочка мне посоветовала: «Папа, напиши», она где-то там в гугле нашла, «Иисус проникается миссионерством». Я потом для себя написал «озабоченный миссионерством». Ну, озабоченный – это какое-то нарицательное слово. Но во всяком случае, Иисус – это то, что больше всего Его волнует, это то, чтобы мы брали и Его Евангелие или благую весть распространяли другим. Вы вообще-то можете на это аминь сказать? Если задать вам вопрос, друг, почему ты сегодня здесь? Как ты оказался в церкви? Как ты Бога узнал? Ответ будет простой. Потому что кто-то мне сказал. Кто-то мне сказал. Если бы мне не сказали, я бы не был в церкви. Если бы вам не сказали, даже те, кто к детству верующий, если бы вам родители ваши не сказали, вы бы никогда не знали Бога, если бы кто-то другой нам не сказал. Итак, Иисус, Он занят вот этой идеей распространения Его Евангелия. Очень важно. И когда Иисус, важное служение. Смотрите, когда Иисус устроял свою церковь, Библия говорит так, что Он в своей церкви поставил, во-первых, кого поставил? Апостолов. Потом поставил пророков, потом поставил евангелистов, потом поставил пастырей, потом поставил учителей. Но, во-первых, самое первое, что сделал Бог в своей церкви, в устройстве, Он поставил апостолов. Слово «апостол» – это греческий язык. А если вы слово «апостол» переведете на латынь, то это будет «миссионер». И если вы читаете Библию на латинском языке, вы прочитаете, что Бог, во-первых, поставил миссионерами. Если не будет миссионеров, если не будет проповедующего, не будет нужды ни в пророках, ни в пастырях, ни в учителях, не будет нужды, потому что они нужны для кого-то. Во-первых, поставил апостолами, миссионерами. Есть два вида такого посланничества в Писании. Ангел по-гречески – это посланный с вестью. Ангел – это посланный с вестью, а вот апостол или миссионер – это посланный с заданием. Посланный с вестью и посланный с заданием. И нас Бог послал с заданием. Поэтому миссионерское служение церкви – это не одно из служений, это фундамент, это основание вообще церкви. Если бы не было великого поручения Божьего, церковь была бы не нужна. Церковь имеет вот это такое посланничество проповедовать Иисуса. Миссия и спасение людей – это то, ради чего существует церковь. Ради чего существует церковь? Иногда у нас, в нас в церкви говорят об этом, в ваших церквях говорят, в других церквях, церковь послала миссионера. Я хочу сказать, это неправильное выражение. Посланная не может послать, вы понимаете? Каждый из нас, мы уже посланы. Отец послал сына. Сын и Отец послали Духа Святого, и Троица послала церковь, которая будет проповедовать Евангелие с заданием, с посланничеством проповедовать Евангелие. И вот я хочу сказать, что любое служение в церкви, любое служение, братья и сестры, услышьте меня. Однажды у меня была проблема с молодежью. Я выступил на одной молодежной конференции, где лидеры собрались, и я сказал то, что вам скажу. Я почувствовал, что они обиделись. Они разговаривали о молодежном служении, как его устроить, что делать на молодежке, чем заниматься на молодежке. Я им говорю, и просто вам всем говорю, оставляю молодежь в покое. Братья и сестры, мы должны с вами понять, любое наше служение, любое, оно должно быть направлено на проповедь Евангелия. Мы с вами сегодня собрались вот в церкви, обычное церковное собрание. Мы собрались для чего? Для того, чтобы вот сейчас, за этих 2-3 часа подготовиться дальше идти проповедовать Евангелие. Мы здесь слушаем слово, здесь слушаем наставление, какую-то науку берем себя, а потом взяли, отнесли ее, используем. Взяли, отнесли ее, используем. Молодежное служение. Молодежь соберется, не зная, чем заняться. Какие-то движухи свои придумывают. Ну, это в нас, в Украине, у вас не так. Но молодежное служение. Вы думаете, чем заняться, как удержать молодежь. Не для того удержать вы собираетесь. Вы собираетесь для того, чтобы оснаститься и молодежи идти проповедовать в Англии. У вас молодежка для того, чтобы начерпать там для себя силы. Воскресная школа, воскреска называем. Это то место, где мы подготавливаем наших деток, чтобы они пошли в школу, пошли в садики, пошли где-то там в учебные заведения. А, вот уже подростки, молодежь, наставим покой. И там проповедовали Евангелие. Мы пытаемся спасти детей, какие-то уроки им придумываем, задания, лишь бы они как-то остались в церкви. Они останутся в церкви тогда, когда будут проповедовать Евангелие. Это то, что будет их увлекать, двигать. Они будут жить этим. Женские служения, сестры, ваше женское служение должно быть направлено на проповедь Евангелия. Вы имеете эти женские встречи лишь для того, чтобы оснаститься, ободриться, зарядиться и идти Евангелие проповедовать. Братья, ваши мужские собрания, то же самое. Все направлено. Наше молитвенное собрание направлено на евангелизацию. Мы молимся для того, чтобы потом проповедовать Евангелие. Вы вообще со мной? Я нормально говорю? адекватные вещи. Это то, что Бог от нас ожидает. Он переживает, Он думает, Он переймается, пусть вернется это украинское слово, проповедью Евангелия. А мы в воскресенье, когда приходим сюда, заряжаем наши батареи. На понедельник, на вторник, на среду, на четверг. Исследуя вообще вопрос миссионерства, вопрос жизни церкви, я нашел в одного человека вот такую фразу. Он говорит: сегодня настолько церковь перегружена. Почему люди не занимаются проповедью Евангелия, миссионерством? Потому что церковь перегружена. В понедельник собрание, во вторник собрание, в четверг собрание, в среду собрание, в пятницу, субботу, в воскресенье два собрания. А когда проповедовать Евангелие на самом деле? Ну, я не восстаю против устроев церкви, нет, я такой же, как вы. Но я думаю, что у нас не так, почему мы так мало проповедуем Евангелие? Я слышал одного проповедника, он сказал такую фразу: с Узбекистана приехала одна студентка учиться в Украину. Они там, в Узбекистане, слышали, что в нас, в Украине, пробуждение. Люди там в Боге двигаются. И вот она проехала в Украину. Через некоторое время ей пастор звонит и говорит: как твои дела? И она ему отвечает: пастор, я приехала сюда. Здесь люди заняты собой. Их ничего не интересует. Они все в церкви. Они живут в церкви. Они построили свое царство в церкви. И улица их вообще не интересует. Пастор говорит: поезжай скорее домой. Если ты еще там годик побудешь, ты вообще будешь непридатна. Как это по-русски? Ну ладно. Недееспособна для проповеди Евангелия. Ты станешь точно такой же, как он. Я смотрю на нашу церковь, мы все устрояем, там что-то делаем, чтобы нам уютно и хорошо было. Это не совсем то, что Иисус имел, когда в виду строил свою церковь. И если мы вот так поступаем, думаю, это будет кстати сказать, нас может постичь то, что постигло первоапостольскую церковь. Пришло гонение. Потому что они сидели там, им было хорошо. Даже апостолы по деньгам ходили. Вы скажете, откуда я это взял? Потому что приносили, написано, деньги и клали у ног апостолов. Они жили просто в своем царстве. И Бог сказал: нет, хватит. Но если вы дальше почитаете историю, к сожалению, рассеялись все, кроме апостолов. Те, которые должны были пойти, они все равно остались в Иерусалиме. Разошлись простачки. Итак, наши все служения направлены на проповедь Евангелия. У нас в церкви есть один мальчик. Его родила женщина, у которой 12 лет не было детей. Она жила со своим мужем, не расписанный, в гражданском браке. Прошло время, мы начали церковь в этом поселке, где я сегодня несу служение. Начали с нуля, там не было верующих людей, вот так просто начали служение, я занимался открытием церквей, это была очередная церковь, которую, ну, вот так мы договорились, что там будет церковь. И когда мы начали служение, эта женщина пришла в церковь через определенное время, они жили в гражданском браке, она приняла Иисуса Христа, детей нету, и приходит время принимать водное крещение. Я, конечно, как служитель, не мог ей преподать водное крещение, пока она не распишется со своим мужем. Я думаю, вы знаете эти просто, ну, правильные принципы библейские в церкви. Она уговорила своего мужа, они расписались, и когда они расписались, совсем коротенькое время она забеременела. Это, конечно, было такое, вау, пошла в церковь и вдруг стала беременная. Ну, не от церкви, понимаете, что от мужа, там все по-нормальному. Но проходит время, у нее уже хороший животик, она где-то стоит там на учете, и однажды она возвращается в церковь со слезами и говорит: пастор, у меня проблемы. Я была в больнице, сказала, что ребенок, вот это даун есть такое слово, да, и нужно делать аборт. Для меня это такое трудное время было. Почему? Потому что я пастор, она пришла в церковь, и там православная церковь есть. Сначала это была радость, забеременела, а с другой стороны, проклятие, пошла в штунды, и вот такое случилось. Она поехала в другую клинику, в город, там, в областную больницу. Ей тоже сказали: Дауна, надо делать аборт. Она снова возвращается, и мы с ним сидим, молимся, плачем на парочку. И я спрашиваю: Света, что все-таки делать, ты думаешь? Она ждет от меня, что я скажу, думаю. И мы приходим к такому выводу: будем рожать. Как бы там ни было, мы все равно будем рожать. Она опять едет в больницу областную. Ей говорят: Дауна, надо срочно аборт сделать. Она сказала: нет. Проходит время, она рождает нормального такого бутуза, хлопчака. Живой, здоровый, крепкий этот мальчик. И этот мальчик идет в школу. Он постоянно ходит в церковь со своей мамой. Так случилось, что этот муж долго не жил. У него случился инсульт, потом тромб оторвался, и он умер молодым. 40 лет умер этот мужчина. Она осталась одна. Дима этот растет. Он пошел в первый класс. Ходит этот Дима в первый класс. И потом я узнаю такую информацию, что когда Дима пришел в школу, он начал там проповедовать Евангелие. И что он сделал? Значит, он, главный апостол, набирает себе 12 апостолов. Когда он набирал 12 апостолов, в то время у него было 7. Через время я у него спрашиваю: Дима, как там твои дела? Он говорит: сколько апостолов? Ну, 11, пастор, вы же понимаете, как сейчас трудно, какие люди. Этот мальчик, он не стесняется в школе проповедовать, собрал свою команду. Воскресская школа, любое служение, оно направлено на то, чтобы проповедовать Евангелие. Бог нас к этому призвал. Я нашел выражение, хочу с вами поделиться. Рейхард Бонке сказал: самым главным призванием служителей, речь не идет о братьях, а вообще о святых людях, самым главным призванием служителей является достижение людей Евангелием. Если люди Божьи не видят своего призвания достигать души, они становятся ценителями проповедей, критиками группы прославления и судьями служителей. Церковь – это не ресторан, это столовая для рабочих. Когда у святых есть работа, у них нет времени на критику. Тяжело назвать церковь церковью, когда она не служит другим людям. Еще одно выражение – церковь, которая не спасает потерянных людей, к сожалению, потеряна сама. Это тоже сказал Рейхард Бонке. Ну, что-то мне нравится этот человек, я иногда собираю его выражения, да. Он повлиял на мою жизнь, помог моему сердцу вот так проняться вот этой мыслью о проповеди Евангелия. Конечно, многие люди, они думают, что люди спасаются в стенах ихних церквей. Да, это так, но не совсем. Раньше так не было. Раньше, когда люди проповедовали Евангелие, это происходило на улице. Приобретение было там, где люди живут. Там, где люди живут. Я бы хотел сказать такую фразу: пусть сегодня вот этот крест, который на стене наших зданий церковных, у нас тоже на церкви есть крест, на улице здоровенный крест, пусть он будет перенесен на базарную площадь. Не только на стенке церкви, но и там, на базарной площади. Я вам говорил, что брат Анатолий с Русланом, они мне сделали экскурсию в первый день конференции, и мы ездили по городу. Я готовил эту тему проповедовать. Я знал, что я дойду до этого места. Я буду говорить о кресте. И вот мы пришли на одну площадь. Большая площадь, базарная площадь, или как ее там назвать, эту площадь. И братья мои говорят: вот смотри, это католический храм, это православный храм, это еще какой-то там храм. И везде, вот на этой площади они окружают, тут монастырь православный, окружает вот эту площадь, но на этой площади собираются алкоголики, собираются наркоманы, собираются какие-то еще люди. Я переспросил: да, вот это церкви, эти люди тут собираются. Да, я ничего не продолжил дальше, не продолжил. Но смотрите, Иисус не был распят в храме между двух свечей. Иисуса распяли на свалке. Я был в Израиле. показывали вот это место, где Голгофа, наша протестантская, по сей день там находится мусорная свалка. Автобусы стоят, маршрутки, мусор какой-то валяется. Он там был распят, на перекрестке дорог, где проходило множество людей, множество. Даже на трех языках было написано, кто этот человек, которого распяли. Это было то место на улице, где собирались грешники и говорили плохие слова. Где бандиты какие-то проклинали друг друга. Где солдаты играли в кости. Это место, где был распят Иисус Христос. Если там был распят Иисус, то самое лучшее место нам для проповеди Евангелия вот там, где наркоманы собираются. Вот там, где алкоголики собираются. Где проститутки ищут какого-то, не знаю чего, там ищут. Другие, третьи люди. Вот там Иисус умер, повторяюсь, не между двух свечей в храме. Вы со мной? Господи, помоги нам не только здесь, но и выйти на улицу, и там продолжить проповедь Евангелия. Есть одно такое место в Библии, о котором мы пытаемся как-то разобраться, поговорить, порассуждать. Однажды Бог задал сыну своему, Петру, вопрос. Иисус задал уже после своего воскресения. Он говорит ему такую фразу: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Помните такое выражение из Библии? И он трижды спрашивал об этих вещах. И вот это трижды спрошенное, оно заставляет нас думать, что имел Иисус в виду, почему он говорил эти слова. Я хочу немножко вернуться в историю. Кто такой был Иисус и кто такой был Симон Петр? Это были два еврея. Это были два еврея, которые говорили на еврейском языке. Между собой на еврейском языке. А Иоанн, который записал вот этот разговор в своем Евангелии, это тоже был еврей. И вот этот Иоанн, он должен был еврейский язык перевести на греческий язык. Евреи, которые не говорили греческим языком, он переводил его на греческий язык. Вообще исследования говорят так, что койна – это оригинальный греческий язык. В те времена, когда Иоанн писал Евангелие на греческом языке, есть подозрение, что вообще греческий оригинальный не существовал. Люди говорили на каком-то суржике. Что-то такое подобное греческом языке. И вот Иоанн, еврей, переводит на вот этот суржик, а мы сегодня пытаемся прочитать это место. И когда мы читаем, мы говорим, что это сказано о обычной любви, о любви агапы, как-то пытаемся передать оттенки того, что Петр, что Иисус говорил Петру. В еврейском языке не было таких много слов, таких вещей. Вообще-то люди, которые исследуют Библию, они говорят так, что в этом месте, когда Иисус разговаривал с Петром, он ему хотел сказать: «Петр, если ты любишь меня, делай что-то». Петр, если ты любишь меня, делай что-то. Вчера мы говорили с вами об усыновлении, и один из таких пунктов, там последний, я говорил, что сыновья они собирают, а наемники они расточают. И у нас разговор об этом завязался, о деньгах. Когда мы даем деньги Богу, вкладываем в служение, это то, что мы собираем. А есть категория людей в церкви, которые просто расточают, тратят, ничего не носят туда. То есть, не созидают. И когда мы заговорили об этих деньгах, я говорю этому брату, не скажу, с кем я разговаривал, я говорю, что деньги – это та штука, которая показывает нашу любовь к Богу, насколько мы любим Бога. И я говорю, если мы говорим своей жене: «Я тебя люблю», и ни копейки не дали денег ей купить какие-то там, что она хочет. Не то, что мы понимаем, а то, что она хочет. То наша любовь ничего не стоит. То, что мы вкладываем, то, что мы жертвуем, то, что мы отдаем, это говорит о нашей любви. И Бог говорит этому Петру, Иисус говорит: «Петр, если ты меня любишь, делай что-то. Не просто говори, а делай что-то». Это очень важная такая вещь. Вера, которая не производит дел, не считается верой. Вообще в иудаизме вера, которая не была подтверждена делами, это не считалось верой, абстрактная вера. Демоны тоже имеют эту абстрактную веру, они веруют. Но нас Библия призывает немного к другой вере. Вера, которая может делать. Смотрите, я нашел такое выражение. Вера без дел, не знаю, кто сказал. В результате это хороший человек с хорошими делами находится в аду, в отделении для хороших людей. Вера, которая без дел, это хороший человек с хорошими делами находится в отделении в аду для хороших людей. Дела, которые без веры, это приблизительно приводит к тому, что в аду существует отдел для людей, верящих в Иисуса Христа, но не нашедших применения в жизни своей вере. Они просто верят, что Бог существует и всего лишь навсего. А вот третье, как бы такое, то, что нам сегодня подходит, вера должна быть сбалансированной, вдох с выдохом. Я вдыхаю Дух Святой, а выдыхаю то, что производит моя жизнь. Я вдыхаю Дух Святой, вдохновение от Духа, а выдыхаю то, что производит моя жизнь. Наша жизнь – это наилучшая форма евангелизации. Я хочу напомнить такое место из Писания, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его». «И Слово стало плотью». Мы постоянно читаем эту вещь об Иисусе Христе. Иисус воплотился, Бог пришел во плоть. Но я хочу, чтобы мы прочитали немножко по-другому. Слово оделось наше в тело. То, что я сегодня говорю за кафедрой, то, что мы сегодня исповедуем наши ценности, наше понимание, нашу веру, Бог хочет, чтобы оно стало делом. Чтобы люди посмотрели на нас, увидели нашу жизнь, и им захотелось быть такими, как мы. Понимаете? Это слово стало телом, и мы видели его славу. Когда люди смотрят на нас, на нашу жизнь, на это Евангелие, видят ли они славу? Полную благодати. Это для нас сегодня вызов. Важно, важно, братья и сестры, чтобы мы не были только теми людьми, которые какой-то ликбез проводим. Я говорил об этих вещах в церкви, буквально перед отъездом. В Украине я мог это сказать, не знаю, как в Литве, в Прибалтике, можно ли эти вещи сказать. Смотрите, когда Иисус посылал своих учеников на проповедь Евангелия, он сказал такую фразу: «Идите, и в какой дом зайдете, по городах, селениях, в том доме оставайтесь. Скажите, мир, если мир будет там, они вас примут, в этом доме оставайтесь». Иисус, посылая людей, он почему-то их послал в дома. И что я говорил в своей церкви? Я говорю: «Братья и сестры, сегодня мы не можем проводить на улице евангелизации так, как раньше было». Мы думаем, чем умнее мы что-то скажем, чем больше раздадим трактатов, больше результат будет. Не совсем так получается. Но наша личная жизнь. И я говорю, можем ли мы сегодня неверующего соседа, соседку, дальше, ближе, пригласить в свой дом? Когда Иисусу подошли ученики некоторые и сказали ему: «Рави, где живешь?» Он дал им ответ. Я как-то не понимал этого места, может быть, до сих пор не понимаю, но что-то сейчас у меня там крутится в моей голове. Он говорит им: «Идите и посмотрите». Они пошли за ним, посмотрели, где он живет. И что потом сделали? Они сделали вывод: это действительно Сын Божий. Если мы пригласим людей в наш дом, они придут, они посмотрят, как мы живем, как устроен наш дом, все, что происходит в нашем доме, и они скажут: «И я этого хочу». Но у нас в доме есть вопросы. Какие-то там мы скрываем его, чтобы никто не знал и не видел. Вот мы сверху, вот такие верующие, вот смотри там, где я позволяю тебе только себя видеть. Но это людям не подходит. Они хотят видеть больше. И если они увидят больше, они сделают шаг больше. Соглашайтесь со мной. Сегодня, если призыв такой, если ты любишь меня, делай что-нибудь. Перед нами сегодня стоит выбор. Мы с вами можем принимать решения, каждый принимает решения. Или мы что-то меняем в нашей жизни, пересматриваем нашу жизнь, или мы остаемся в одной из этих четырех категорий. Свою жизнь устрояем, о других не думаем, политикой церковной занимаемся, на все Божья воля, кого-то критикуем, унижаем, работы хватает всякой. Или мы принимаем решение, я буду проповедовать Евангелие. Мы говорили с вами в начале наших служений, что сегодня в церкви люди ожидают чудес, мы хотим чудес, но чудеса сопровождают Евангелие. Не чудиков, а Евангелие. Если мы идем проповедовать Евангелие, обязательно будут чудеса. И я хотел бы сделать такой, может быть, призыв, чтобы вы сегодня приняли решение. К нашим молодым людям, там на одной из конференций я говорил им и просил, пожалуйста, молодежь, подумайте для себя и скажи своему сердцу, вот так серьезно скажи, Иисус, я принимаю решение, один год своей жизни я посвящаю тебе на служение. Полновременное служение. Все, меня нету. Я умер для всего мира, для всех вопросов. Я иду на служение, проповедь Евангелия. Не знаю, насколько вам это нравится выражение, насколько не нравится. Просто посвящаю свою жизнь Иисусу. Есть свидетели Иеговы. Есть эти мормоны. Это люди, которых мы встречаем на улице. Они проповедуют свою веру. Они проповедуют свои догмы. Печально смотреть на эти вещи. Дьявол, Божье постановление или Божье Божье повеление, так как мы с вами не исполняем его в полную меру, дьявол забрал это и сам использует. Иеговисты ходят, мормоны ходят, еще кто-то ходит, а мы с вами сидим. Почему они ходят? Потому что мы не идем так, как должны идти. Мы ходили по площади там у Вильнюса, одной, другой, третьей, и брат Анатолий говорит, ну вот это здание, где мы начинали наше служение. Здесь 7 лет, кажется, 7 лет у нас проходило служение. А потом мы еще немножко прошли, где-то метров 200, наверное, мы вышли на перекресток. И он говорит, каждый раз, когда у нас там начиналось служение, мы вот здесь ставили аппаратуру, где-то час, минут 40 мы пели, мы приглашали людей в церковь, а потом говорили, вот сейчас у нас служение, пойдемте за нами. И захватывали людей, не шли в церковь. А я спрашиваю, а что теперь? Да потом власти начали запрещать, как-то прижимать. Мы просто увидели музыканта, который играл там и пел. Ну а что дальше? А что теперь? Ну можно взять разрешение. Да вообще-то мы обленились. Вы понимаете, да? Уже можно там стоять, можно проповедовать, можно что-то делать. Но мы обленились. Мы не стоим на перекрестках. Мы забрали крест и повесили его на стенку или на вход где-то там. Все, Иисус тут, но мы не идем туда. Я вас приглашаю, я вас просто призываю. Поговорите с собой, с Богом своим, со своей совестью, со своими, не знаю, внутренностями. Поговорите и сделайте какие-то определенные выводы. Может, я приехал сюда неспроста, напомнил то, что вы уже 100 раз знаете, 1000 раз знаете. Благослови вас Господь подняться и идти проповедовать Евангелие. Это повеление от Господа. Это не то, что когда нам уже нечего делать, мы посмотрели, там всякие дела свои переделали, почитали уже, телек посмотрели, интернет нам уже тошнит, ну что я буду делать? Ну ладно, что пойду Евангелие проповедовать. Не, это не то. Евангелие, Евангелие, Евангелие. И все будет по-другому, и церкви наши будут полны. Приглашаю вас к нам в миссионерскую школу, благослови вас Господь, сентября месяца, на 9 месяцев на учебу, и все будет хорошо. Окей, вы хорошие, всем спасибо. Я не знаю, как дальше.